не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю. Хотел сказать, в новом сезоне, но не новом, но обновленном, потому что Михаил Иванов, настоятель собора кафедрального.
Святой Марии.
Святой Марии, Лютеранской церкви.
Ингри,
города Санкт-Петербурга.
Аминь.
Которая находится прямо напротив ДЛТ.
Большая конюшенная, дом 8А.
Михаил Иванов не любит, что я в качестве ориентира указываю ДЛТ.
Ну, что делать? Это, видимо, единственное здание, которое ты хорошо знаешь.
В городе Санкт-Петербурге, да, кроме Эрмитажа и собственной квартиры. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня интересный, уникальный эфир, как всегда бывает, когда к нам приходит Михаил Иванов. У нас не бывает неинтересных эфиров в его присутствии. Мы говорим сегодня о надежде и о том, что в наше время сегодня люди ищут эту надежду. Они растеряны, они в страхе, они пребывают в самых разных, их обуревают самые разные чувства, страх в настоящем и страх будущего и все прочее. Многие люди пытаются эту проблему решить с помощью психологов, и почему-то даже психологи, профессионально дипломированные, в этом не помогают. Есть ли надежда для людей, и где ее можно найти, кроме кабинета психолога, или не только, не кроме кабинета психолога, а и там, не знаю, может быть, мы к выводу придем, что можно и там ее искать. Нам об этом расскажет пастор и настоятель, повторюсь еще раз, Кафедрального собора Святой Марии и Лютеранской церкви Ингри в городе Санкт-Петербург, Михаил Вадимович.
Иванов.
Привет тебе.
Привет.
Рад тебя видеть.
Рад тоже видеть тебя, и Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Аминь.
И надо еще два раза, наверное, сказать про это.
Вообще три. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Аминь.
Все, теперь мы выполнили программу минимум для начала передачи. Ну, и поехали. Давай сначала поговорим о самом слове «надежда», об этом термине. Угу. Понимает ли вот светский мир и христианский по-разному это слово? Что в него вкладывает лютеранская церковь или Михаил Иванов, угу, в частности? Да? И что обычно в него вкладывает, на твой взгляд, светский неоцерковленный человек?
Ну, мне кажется, конечно, у термина «надежда» разное смысловое наполнение в секулярной, в неверующей среде и среди верующих христиан. Потому что, как мне кажется, конечно, могу ошибаться, человек неверующий надежду воспринимает как некую уверенность в том, что в будущем все будет материально, физически хорошо, благополучно, там не будет болезни, не будет какого-то страдания. И вот если есть у него уверенность, вот именно такая плотская уверенность в завтрашнем дне, ему хорошо, комфортно, он живет с надеждой. А верующий человек знает, что дальше будет много неприятностей.
Будет только хуже, да?
Да, что мир, он не развивается в сторону улучшения, мир деградирует, это печальная реальность, но она такова. И надежда верующего человека, она не базируется на ожидании какого-то материального благополучия. Mm-hmm. Да, собственно, фундамент христианской надежды — это то, что мы трижды провозгласили в самом начале. Это то, что Христос воскрес. То, что Он живой, то, что Он рядом с нами. И то, что даже в пугающем завтра, в котором могут быть для нас какие-то неприятности, Он уже нас ожидает. Да, и что воскресший Христос действительно нас там не оставит, даже если нам будет в этом завтра тяжело.
Согласись, что в этом есть какой-то обман, какая-то такая христианская подлость даже. Люди же приходят, ты уже заморгал, заболеднел, задрожали руки
нет,
у тебя.
Нет, во мне сразу начинает просыпаться апологет, который готов
ввязаться. Или инквизитор.
Ну, пускай сначала апологет.
Хорошо.
Инквизитор пробудится потом.
Смотри, ведь большинство людей приходят все-таки к Богу и в церковь за лучшей жизнью, а ты им тут такой, да нет, на самом деле, парни, завтра будет хуже.
Но и это правда. Дело в том, что мышление многих современных людей, оно сформировано идеологии так называемого гедонистического общества. Вообще есть разные типы социального устройства. Есть общество гедонистическое, есть общество сотериологическое, да, вот с точки зрения богословия. И сотериологическое общество, оно направлено на сотерию, на поиск спасения, на вечное спасение. И, соответственно, сотериологическое общество понимает, что земной жизнью, земным благополучием цель человеческого существования не исчерпывается. Гедонистическое общество, само название происходит от греческого слова «хедоне» — «удовольствие». Это общество, которое нацелено на получение максимального удовольствия в этой жизни, чтобы все было хорошо, все было безмятежно. И вот, к сожалению, современное общество, оно во многом носит черты общества гедонистического. Соответственно, цели, которые человек ставит перед собой, то, что он может назвать смыслом жизни — оно все сосредоточено здесь, на земле. И, в общем-то, все сводится вот к этому хедоне, удовольствию. И человек, конечно, вот именно с таким менталитетом, с таким внутренним настроем, он приходит к Богу и говорит: «Господи, вот давай, вынь да положь, мне вот это вот самое...»
А Бог ему говорит: «Нет, сегодня у тебя бутерброд с колбасой сегодня, а завтра не будет колбасы, а послезавтра не будет хлеба».
Да.
И
возможно,
вообще...
возможно будет, возможно не будет. Господь радикально меняет внутренний мир человека, когда человек обретает веру. Бог говорит ему: друг мой, гедонистическая идеология — это неправильная идеология. Да? Смысл твоей жизни не вот в этом вот удовольствии. Здесь надо сразу оговориться, что слово «удовольствие» мы не должны понимать так вульгарно. Да? Под это понятие может подпадать и... Ну, в принципе, такая хорошая, благочестивая, но абсолютно безмятежная жизнь. Да? Вот эта жажда спокойствия, уравновешенности, таких каких-то гарантий завтрашнего дня. И Господь говорит: этого не обязательно у тебя будет. Почему? Потому что мир лежит во зле, потому что мир деградирует, мир восстал против Бога, мир ушел от Бога. И, ну, сложно вот в таком состоянии, в таком мире рассчитывать на абсолютное какое-то вот земное счастье. И Господь говорит... Этого земного счастья здесь, на земле, по всей полноте добиться, ну, фактически невозможно. Да, и здесь вот Бог предлагает человеку уже другие цели, другие задачи, показывает более обширную перспективу, да, по сравнению с той, которая была у нас раньше, и говорит: друг мой, вот сейчас мы отвлекаемся от того, что тебя занимало до сих пор, вот от этих вот каких-то земных удовольствий, давай поднимем глаза к небесам и поймем, что ты создан для большего, чем просто безмятежно пройти там 70, 80 или 90 лет земного пути. И вот тогда у человека начинает включаться, что да, поиск земного счастья — это хорошо, но это не все, что должно быть в моей жизни.
Ну, то есть христианство, на твой взгляд, утверждает, а теперь не хочется сказать даже на ваш взгляд, как-то вот...
Ты сразу дистанцировался, да? Когда я сказал, что все будет трудно, ты сразу решил отодвинуться.
Да, христианство, на твой взгляд, говорит о том, что, друзья мои, ешьте всю жизнь овсянку, ходите в рубище...
Нет.
Спите на полу.
Разве я такое сказал?
Или на этих гвоздях.
Вот как,
нет, ты сказал,
как удивительно, мой дорогой брат, ты умеешь передергивать слова собеседника. Нет, ни в коем случае, я такого не говорил. Более того, можно вспомнить высказывание Мартина Лютера, что если Бог сотворил щуку, то кто запретит мне вкушать вкуснейшую уху? Если я могу радоваться жизни, могу получать какие-то преференции от жизни, да, и вести жизнь благополучную и спокойную, я благодарю за это Бога, но я понимаю, что это может в любой момент прекратиться, и я понимаю, что это не цель моей жизни. Да, цель немножко другая. И вот когда человек понимает, что этот мир находится в состоянии агонии, что этот мир приближается к своему трагическому концу, и когда человек понимает, что цель и предназначение его жизни больше, чем просто снискать какое-то максимальное количество радости в этом земном пути, у него появляется надежда другого порядка. Он понимает, что все, что с ним происходит в этой жизни, и радости, и горести в том числе, это некие этапы пути, по которому Господь ведет его, взяв буквально за руку, и которые становятся ступенями на пути в Царство Небесное. Вот именно здесь, мне кажется, фундамент христианской надежды, которая не зависит от материальных каких-то вот факторов. Ну, здесь можно вспомнить слова апостола Павла из 8 главы послания к римлянам, что «любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Вот в это вот все помещается не только хорошее, но и плохое. И вот тогда наша жизнь превращается именно в такую школу, в которой есть приятные уроки, а есть тяжелые экзамены, а есть и наказания со стороны учителя, а есть и какие-то конфликты с одноклассниками. Но в результате, вот пройдя эту школу, как бы там нам трудно иногда ни было, мы достигаем той цели, которую создал для нас Господь. И вот эта надежда, она большая, чем просто поиск радости или уверенности в благополучии завтрашнего дня.
Я тебя люблю не только потому, что я тебя люблю, но еще за то, что ты красиво и мягко стелишь, так словесами своими обволакиваешь, гипнотизируешь. И прямо хочется тебе поверить буквально через 5 минут, знаешь, и все прочее. Но хочу тебе возразить.
Давай.
Твои слова, они, я с ними не буду спорить, они все, ну, прекрасно верны, да, на мой взгляд. И все они крутые, невероятно правильные и все прочее. Но ровно до того момента, когда тебе становится по-настоящему плохо. Например, я 2 раза тяжело болел, пару раз. Ну, в смысле, я, может, я болел больше, но вот пару раз я тяжело болел так, что вот внутри, находясь внутри болезни, я вообще ни о чем не думал. У меня было все мое существо сконцентрировано только исключительно на той боли, которую я испытывал, да, на тех неприятных эмоциях, которые я ощущал. Я полагаю, что человек, находящийся в какой-то критической для себя ситуации, не связанной с болезнью, неважно, там, переживания, какой-нибудь кризис экзистенциальный, да, угу. или смерть близкого человека, или крушение надежд.
Да, еще страшнее долгое страдание
близкого человека. Долгое страдание близкого человека, очень близко, ребенка особенности, да. И когда человек находится внутри беды, вот этой, внутри, все твои ласковые вот эти обволакивающие числа для него звучат почти как оскорбление, потому что он внутри себя вот этого всего найти не может и ощутить несостояние.
Ну, во-первых, ты не прав. Я говорю эти слова не потому, что так написано в учебниках богословия, а потому что я это прожил, и потому что это опыт моей жизни. Да? Поверь мне, моя жизнь — это не безмятежное путешествие.
Правда?
Да. У меня есть о чем плакать, есть о чем переживать, есть о чем ругаться с Богом, и мы периодически с Ним ругаемся. И поэтому, когда я говорю о том, что вот даже в какой-то тьме, которая порой тебя окутывает, ты можешь идти вперед и сохранять надежду, я говорю не просто заученными фразами, а то, что я действительно пережил и что является моим опытом. Но когда ты привел пример со своей болезнью, да, что вот в этой вот боли, которую ты переживал, ты видел только боль, на самом деле в Библии есть целая книга про это.
Да.
Называется «Книга Иова». Да, когда большую часть этой книги Иов сконцентрирован только на своей боли. Да, и он не видит и не слышит ничего, кроме своей боли, но в конечном итоге он поднимает глаза и говорит: «Искупитель мой жив, и я знаю, что мои глаза, не глаза другого, увидят Бога, и Он восставит распадающуюся кожу мою». То есть даже вот в этом страдании Иов понимает, есть тот промысел Божий, есть та забота Бога, которая его не оставит. И вот, наверное, опыт Иова, он ближе всего подводит нас к пониманию того, что такое настоящая христианская надежда. Когда ты действительно понимаешь, плохо ли мне или хорошо мне, моя жизнь находится в руке Бога, Он знает, что этот этап моей жизни необходим, Он проведет меня через него, и Он не даст испытания сверх моих сил. И результатом, если я доверчиво вложу свою руку в Его отеческую ладонь, результатом будет, конечно, мое вечное спасение, если я доверюсь Христу воскресшему.
У нас есть прекрасные комментарии.
Давай.
Александра пишет: «Бред», Яков пишет: «Бред», Илья Батаев пишет: «Еретики». О какой надежде вы говорите, если говорите, что не будет все хорошо, зачем приходить к вам? Если хочешь прийти за помощью, а вы говорите, все будет плохо.
Ну, понимаете, дорогие друзья, если мы внимательно будем читать Библию, ну, например, там, возьмем послание апостола Петра, то Петр говорит: «Земля и все дела на ней сгорят». Вы уж простите. Если мы откроем книгу Откровения, Апокалипсис Иоанна Богослова, то чем ближе мы будем подходить к последним главам Апокалипсиса, тем хуже будет та ситуация, которую описывает книга Откровения, ситуация с людьми, с обществом, с землей и так далее. То есть действительно мир находится в агонии. Да? И вот очень важно, чтобы верующие люди не впадали в такое как раз еретическое прекраснодушие. Да? Вот не надевали на свои глаза розовые очки, а понимали, что мир реально лежит во зле. Да? И если ты находишься в мире агонизирующем, если ты находишься в мире, который утопает во зле, во грехе и в ненависти, да, сейчас этого видно более чем достаточно, ну, понятно, что мы имеем право рассчитывать на счастье и добиваться этого счастья, и в какой-то мере мы его получаем в этой жизни. Но мы не можем требовать, чтобы это счастье было перманентным, чтобы оно не подвергалось никаким опасностям, и Господь сразу предупреждает своих учеников, что трудно будет идти за Ним, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Поэтому, мне кажется, как раз, ну, наверное, будет неправдой сказать, что вот приди ко Христу, и все, твоя жизнь наполнится только лишь благополучием, только лишь благословением. Нет, приди ко Христу, и Христос будет спасать тебя из этого мира, наполненного злом, и даст тебе ту цель и ту надежду, которая позволит тебе вот в этом темном болоте не утонуть, сохранить человеческое лицо и достичь той вечности, которая тебе обещана. Вот сказать по-другому, мне кажется, как раз погрешить против истины. То есть, ну, нет в этом мире того счастья, о котором мы мечтаем. И на самом деле даже сама идея счастья, как абсолютного такого состояния безмятежности и радости, счастье, которого мы не видим в этом мире, это еще одно доказательство того, что есть мир иной. Да, вот это как раз идея, которая когда-то вдохновляла Иммануила Канта. Да, если у нас есть понятие справедливости, которую мы не наблюдаем в этом мире, значит, есть та высшая справедливость, которая становится гарантом существования моего понимания ее, вот этой самой справедливости. И таким образом он приходит к идее Бога. Да, то же самое здесь. Я жажду абсолютного счастья, здесь я его не нахожу, значит, я понимаю, это счастье есть в неком ином мире, для которого я создан как человек.
Тебе не кажется, что это такие, знаешь, это прям открытые двери к суициду прям? То есть, зачем мне в этом мире все... Вот человек пишет, да, зачем к вам приходить, если все плохо? Ты ему говоришь, все плохо, все может быть еще хуже, но там когда-нибудь будет хорошо.
Отнюдь. Вот категорически неправ. Вновь в очередной раз, дорогой мой друг, ты передергиваешь мои слова. То, что я сказал уже несколько раз подряд, что Господь ведет нас по этой жизни посреди испытаний, наполняя нашу жизнь здесь особым смыслом, когда даже страдание мое приобретает ту ценность, которая позволяет мне это страдание принять и пройти через него, сохранив именно человеческое достоинство, человеческое лицо. А что касается твоих слов о суициде, есть только один хозяин жизни, только он полагает предел жизни человеческой, и это не человек, это Господь Бог. Если он отмерил мне вот такой путь жизненный, значит, это в его воле. Если больший — хорошо, если меньший — я не буду с ним спорить, но только он решает, когда человеческая жизнь должна прерваться.
В нашем мире даже на людей трудно надеяться.
Да, вот, к сожалению.
Сегодня я думал, что ты придешь в 10:30, а ты пришел в 10:50.
55.
55 даже, видишь. Ну вот, даже на людей трудно надеяться.
Да.
Как же можно надеяться на что-то, что вот мы не видим, не слышим, не ощущаем, не можем потрогать? Как можно надеяться на эту идею Бога и того, что дальше будет все хорошо? Это не похоже? Похоже на самообман такой, знаешь, на какое-то уговаривание себя.
Отнюдь. Это будет похоже на самообман, это будет похоже на аутотренинг какой-то, да, вот на какую-то такую психологическую технику, которая помогает справиться с проблемами. Вот на все это будет похоже то, что я говорил до сих пор, ровно до тех пор, до того момента, пока я не попробую воплотить это в жизни. Ведь что такое христианство? Христианство — это религия опыта. Когда я слышу слово, оно мне кажется, да, вот как написали комментаторы, бредом, да, мне кажется абсурдом. И надо сказать, что апостол Павел тоже говорил об этом. Он говорил, наша проповедь о Христе для погибающих юродство есть. Да? То есть, что вы вот пришли сюда, юродствуете, говорите нам ту ерунду, которую мы слышать не хотим. Почему? Что хотят слышать люди? Что у вас все будет хорошо. А мы не знаем, будет ли оно хорошо, а может быть, будет плохо, а может быть, будет лучше. Мы не знаем, но мы знаем, что бы ни было завтра, я могу в это завтра войти смело, потому что я доверяю Богу. И вот в тот момент, когда я начинаю воплощать на практике это доверие, вот этот опыт, он показывает мне, что все, что я сейчас озвучивал, и все, во что я верю, это не просто какие-то словеса, а это та реальность, с которой можно и нужно взаимодействовать.
То есть ты предлагаешь людям, которые сейчас нас слушают, в частности, я сейчас комментарий еще один прочитаю. Давай. Человек хочет сначала здесь и сейчас какой-то помощи и надежды, а потом того, что у вас там написано в Библии. Ведь даже Христос сначала исцелял, а потом поговорил, иди и не греши. Вроде как-то так, если не ошибаюсь.
Не всегда. В случае с апостолом Павлом Господь сказал ему, Павел, жало в плоть у тебя устранено не будет. А на всякий случай апостол Павел страдал достаточно сильно, не буду подробно рассказывать о физических недугах великого апостола, но Бог не исцелил его. Он сказал, Павел, у твоего страдания есть особое предназначение. И Павел сказал, я понимаю, я страдаю для того, чтобы я не превозносился. Он понимает цель страдания. Понимаете, христианское богословие, оно позволяет не просто с ужасом посмотреть на те проблемы, которые я переживаю, но увидеть в них некий смысл. Павел сумел увидеть смысл в болезни и в какой-то момент сказать, «Господи, я понял». Царь Давид сумел увидеть какой-то смысл в страдании и в 118-м псалме воскликнуть «Благо мне, что я пострадал». И вот христианская надежда, она больше, чем вот просто такое вот желание безмятежности. Христианская надежда помогает преодолеть, не просто преодолеть страдания, а увидеть в нем смысл. И вот мне кажется, это в этом...
Извращенская такая...
Нет, отнюдь.
То есть... Нет, мы не хотим, чтобы вы жили спокойно. Вы хотите, чтобы вы страдали.
Нет.
И нашли смысл в ваших страданиях.
Это он хочет. Вот. Дорогие друзья, что очень важно отметить. Дело в том, что когда Господь, да, вот ставит нас перед реальностью тяжести жизни в этом мире, он дает нам огромное утешение. Вот для меня, например, таким утешением является такая совершенно уникальная, удивительная, духовная по-своему реальность под названием община, приход. Да, Господь ведь, когда ведет нас по непростым дорогам этого мира, Он ведет нас по ним не в одиночку. Он собирает нас вместе, Он говорит, я создам церковь, Он собирает нас в общину, и в этой общине удивительным образом мое страдание, даже, да, ну, мы циклимся на страдании сегодня, говорим много именно об этом, но пускай так, да, мое страдание я могу разделить с десятками, с сотнями людей, которые для меня становятся братьями и сестрами.
Не только я один страдаю, чтобы всем было плохо.
Нет, нет, есть такое замечательное правило. Радость, разделенная с кем-то, это радость вдвойне, а горе, разделенное с кем-то, это горе пополам. Да, и вот, соответственно, когда я понимаю, что окружен братьями и сестрами, которые любят меня, которые молятся обо мне, и которые в случае какой-то кризисной ситуации тут же окажутся рядом со мной, это вот как раз, ну, величайший дар благодати, который Бог дает нам в этом непростом, я подчеркну, этом мире, в котором иногда бывает страшно жить. Но когда ты видишь общину, в которой действует Христос, братьев и сестер, которые тебе помогают, ты понимаешь, Господи, мы справимся, мы преодолеем.
Хорошо, попробовать, ты выше сказал немножко, да. Ты в реальности что-то предлагаешь? Ты предлагаешь людям открыть дверь в пустоту, в черную комнату.
Наоборот.
И попробовать сделать шаг, ну, в смысле темноты, не в смысле там какой-то адовой темноты, в смысле неизвестности, да, вот там темно, ты говоришь... Вы просто попробуйте, ну вот давайте туда, и подталкиваешь их к пропасти. Как помнишь, в этом в Индиана Джонсе фильм там один был, нужно было перейти, вот мостик появился. Но ты вот реально подталкиваешь людей к какой-то пропасти, говоря, вы войдите, и там, наверное, отнюдь. Вам будет хорошо.
Не так, не так. А в чем, собственно, заключается пасторское призвание, да, как мы его видим, как мы его понимаем? Не просто взять человека, подтолкнуть его к пропасти, сказать, ну как? Нет, мы действуем абсолютно иначе. Мы берем человека за руку.
И прыгаем вместе с ним.
И говорим, пойдем, я по этому мосту уже ходил, мы пойдем вместе по этому мосту. Первые шаги я буду совершать вместе с тобой. Когда ты поймешь, что Богу можно и нужно доверять, что Его Слово действительно работает, что Его помощь реально существует в этом мире, вот дальше ты научишься ходить сам. Но поначалу я буду идти рядом с тобой, я буду держать тебя, я буду гарантом того, что на этом пути ты не один. Поэтому, не, ни в коем случае мы не занимаемся таким духовным экспериментаторством, потому что, ведь согласись, мы можем проповедовать только то и призывать людей только к тому, что стало нашим опытом. Поэтому, когда я говорю «поверьте, доверьтесь Богу», это не просто словеса. Я уже много лет, да, десятки лет вот это практикую. Это, ну, это моя жизнь.
Я с последним твоим заявлением, конечно, не соглашусь, что мы можем проповедовать только то, что сами испытали, потому что в таком случае мы 99% Библии просто не будем проповедовать, потому что то, что там написано, не имеет к нам никакого отношения.
Ну что, например, из Библии не имеет к тебе отношения?
Да какие-нибудь, не знаю, там, ну, слушай, вот сейчас я, вот, правда, примеров приводить не буду.
Ну, 99%.
Окей, но вот вся книга Иова, если мы в деталях буквально будем воспринимать, не имеет ко мне никакого отношения. Его опыт, я имею в виду жизненный, да?
Ну, хотя бы частично, хотя потому бы краешком имеет.
Потому что я не переживал все то, что он переживает. Там замечательные есть слова, и вообще самый любимый мой стих в Библии находится именно в книге Иова, да? Ну вот, 42.5, если ты помнишь наизусть его.
Вот коварный. Нет, конечно.
Нет, конечно. Да. Конечно, настоятель собора кафедрального Святой Марии Лютеранской Церкви Игоря в Санкт-Петербурге не помнит наизусть стихов Священного Писания Библии. Но это не повод к нему не прийти и не посмотреть, чем они там занимаются на Большой Конюшенной...
8А.
Дом 8А. В какие дни?
Да, каждый день.
Каждый день ты там пытаешься выучить библейские стихи.
На богослужение, дорогие друзья, приглашаю каждую среду в 19, по воскресенье на русском языке службы в 12:30 и потом в 14:30 библейский час. Вот, а еще у нас школа христианской веры действует, и масса других увлекательных событий происходит. Но что я хотел сказать, да, вот мы с тобой все прошедшее время, которое разговаривали, концентрировались на страдании, да, и может сложиться впечатление, что с нашей точки зрения жизнь человека — это просто такое хождение по мукам, вот. И на самом деле это не так. Много радости, много благословений, много утешения Бог дает в этом мире, да, но просто нужно помнить о том, что если приходит и какая-то горечь, то тоже не надо отчаиваться, не надо там зарываться головой в песок, не надо рвать на себе волосы, хотя кто-то подумает, что я регулярно это делаю, но это... Хотя,
я,
да,
их стригу.
Да, ты их стрижешь, да.
Вот. Орвешь, и ты.
Вот, что на самом деле всегда и во всем Господь может дать утешение, дать эту надежду, о которой ты, собственно, говоришь. И здесь, наверное, очень важен пример апостола Павла, который, ну, пережил достаточно много испытаний. Да? Если почитать, как Павел описывает свой жизненный путь, то действительно это путь очень-очень нелегкий. Но если мы, например, откроем послание к филиппийцам, там буквально в каждом втором стихе будет звучать «радуйтесь», «я радуюсь», «призываю вас радоваться». То есть это послание, которое буквально наполнено вот этой радостью. И вот мне кажется, это и есть то состояние, в котором должен находиться верующий человек. Да, не бег, зажмурившись, заткнув уши и стиснув зубы, а не попытка там как-то перетерпеть что-то, а с радостью идти вперед, зная, что вместе с тобой по этой жизни идет воскресший. Вот так.
Спасибо.
Вопросы?
Нет пока. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте всю нашу трансляцию. Мы говорим сегодня с Михаилом Ивановым, настоятелем Кафедрального собора Святой Марии Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии в Санкт-Петербурге, Михаилом Ивановым, Большая Конюшня, дом 8 или напротив?
А, дом 8А. Напротив того здания, которое ты знаешь лучше всего в Санкт-Петербурге.
Надежда есть для каждого, так называется наш сегодняшний эфир. В описании к трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал, мой YouTube-канал. Пожалуйста, пройдите, подпишитесь, поставьте, нажмите колокольчик под любым видео. Вот сегодняшний эфир там почему-то, к сожалению, не пошел, но это не страшно, он там появится в любом случае. И ждите нового контента. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует исключительно благодаря вашей финансовой поддержке и ваши 100 рублей, и 100 рублей Михаила Иванова, который он обязательно пошлет по этой ссылке после эфира. Это еще плюс 1000 просмотров к нашим сегодняшним трансляциям в социальных сетях. Пожалуйста, участвуйте в этих пожертвованиях и становитесь соучастниками нашего большого труда. Да, это...
Я запомнил, я переведу тебе 100 рублей.
Не мне, на ТЛС Медиа. Я вернусь все-таки к надежде.
Давай.
К надежде на что-то непонятное, умозрительное. Есть масса людей, которые с большим удовольствием, ну, понадеялись бы на Бога.
Да.
Но весь их прошлый опыт жизненный говорит о том, что надежда тесно связана... Нет, не с разочарованием, с ней тоже, да, а с тем, что надежда – это все-таки что-то... Вот ты должен на что-то прямо, ну, как бы опереться. Это некий фундамент физически, да? Что-то такое твердое, основательное, ясное и понятное.
Угу.
И когда ты говоришь им о надежде на Бога, они вот эту основательность там как бы не ощущают. Они ее не видят тактильно, да? Вот как бы ты им помог преодолеть эту проблему?
Очень легко, на самом деле. Да.
Пойдите в темную комнату.
Нет. Почему у тебя вот этот образ темной комнаты? Ну, это странно. Меня пугает твое сознание. Мне кажется, наоборот, войдите в светлую комнату. Но как сделать вот эту христианскую надежду, о которой мы говорим, осязаемой для человека? Очень просто. Мартин Лютер когда-то говорил, если ты хочешь найти Христа, сначала найди общину Христа. То есть самый лучший способ – это привести человека в общину, в церковь. Здесь можно вспомнить высказывание знаменитого богослова, жившего во II веке, в начале III, звали его Тертуллиан, и он описывает реакцию язычников на христианские собрания.
Кажется, это новый кумир Тертуллиан, уже второй раз его вспоминаешь.
Ну, в эфире первый, а первый раз... Перед этим я вспоминал его в нашей беседе до эфира, но, тем не менее, да, просто вот приходит на память, не скажу, что он является моим каким-то кумиром богословским, потому что он умер как еретик. Вот это не очень хорошо. Вот, но...
Возможно, это...
Ладно, пройдем эту тему. Но, собственно, что говорил Тертуллиан? Он описывал опыт язычников, которые приходили на собрания христиан, видели взаимоотношения между христианами, и они уходили с этих собраний, произнося одну и ту же фразу. «Посмотрите, как христиане любят друг друга». Да, и вот это вот открытие той любви, которая существует в рамках общины, оно заставляло язычников приходить туда снова и снова и снова, интересоваться верой этих христиан, которая так удивительно этих христиан меняет. И они становились со временем и сами верующими людьми. Так вот, как надежду сделать осязаемой? Это погрузить человека или позволить ему вот прикоснуться к реальности той общинной жизни, которая у нас существует. Вот Господь дал нам один этот инструмент, как материализовать эту надежду. Это показать Вот что такое настоящая христианская духовная mm-hmm. община. И об этом же говорит Господь в Евангелии от Иоанна. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». А эта любовь, которая существует между христианами, она как раз очень даже осязаема. Это помощь, это поддержка, это искренняя заинтересованность в жизни другого человека. И надо сказать, вот на своем могу жизненном опыте это подтвердить, что многие люди, которые впервые сталкиваются с реальностью общинной жизни, они испытывают тот же шок, какой испытывали там язычники во времена, третий раз упомяну этого человека, Тертуллиана. Что действительно вот в нашем эгоистичном мире, в мире, где люди стараются очень часто отгородиться друг от друга, вдруг они видят сообщество, где все, наоборот, стараются быть максимально друг к другу открытыми.
Ты же честный человек?
Да.
Уверен в этом?
Да.
На 100%?
Ну, да.
Хорошо. Друзья мои, сейчас поговорим об общинах, где мы находим любовь, признание, помощь, да. надежду. Но это же не так, так. часто бывает. Так. Часто это не так бывает.
Это так.
Приходит человек... Вот, слушай, давай так, про свой личный опыт я тебе рассказать не буду. Да?
Нет, есть у всех, прости, что я тебя перебиваю, да, и тем самым я не проявляю ни любви. Вот.
Проявляешь невежливость свою и пытаешься защитить церковь, так сказать, от моих нападок на нее.
Хорошо, нападай.
Так нет, ну вот очевидно, есть много случаев, их там, может быть, не сотни, десятки, там, тысячи, да, но их достаточно много, чтобы не сбрасывать этот опыт
да.
со счета, да, когда приходит
да, негативный церковь. Опыт церкви есть у каждого,
да,
и у меня.
Но у меня нет, на самом деле, вот такого прям негативного, или тот негативный, который был негативным в той ситуации, оказался, на самом деле, в перспективе сверхпозитивным, да, слава Богу, что Бог допустил эту ситуацию, говорю я себе, да, иначе не было бы...
То есть, неважно. Слава Богу, что я пострадал, да, вот, собственно, возвращаясь к тому, что я говорил.
В моей ситуации, слава Богу, что церковь меня тогда бросила, потому что мне нужно было пройти через определенный этап жизни. Если бы меня не бросили, то я бы остался инфантильным, не знаю, ну, короче, в той ситуации это было очень больно и неприятно, но через какое-то время это было оказалось круто, но...
То есть, это все, что ты сейчас сказал, подтверждает
нет,
то, что
нет,
я говорил
но
до сих пор.
Надо понимать, что в тот момент я был уже достаточно долгий период внутри церкви. Понимаешь? У меня уже был там бэкграунд и багаж определенно. А я тебе говорю о людях, которые только приходят в церковь.
Да.
Они приходят к Михаилу Иванову, а у него сегодня там плохое настроение, не знаю, его там обрызгала машина, его белое одеяние и все прочее. Он накричал, наорал, там, не знаю...
Белое одеяние.
Оно было белое, но его обрызгало.
Меня обрызгала машина, да.
Да. Понимаешь, Михаил Иванов на него накричал, настучал, там, насверкал глазами, и он пришел к тебе за надеждой, понимаешь?
Да.
А увидел твои сверкающие вот эти глаза, и все, и вот...
Да, такое тоже бывает, тоже могу и я насверкать глазами, и кто-то из наших прихожан может там как-то повести
себя.
Ты многократно
в мою сторону сверкал глазами.
Да, это святой пламень инквизиции в них горит. Вот. Но действительно такое может быть. Мы не застрахованы от проявления все-таки каких-то отрицательных человеческих качеств даже в рамках христианской общины. Понятно, и у каждого, ну, может быть, не у каждого, у многих есть отрицательный опыт соприкосновения с церковью. Пришел, там тебе сказали, что стоишь не так, сидишь не так, руки там в карманы запихнул, еще что-то неправильно сделал, и да, у людей накапливается этот отрицательный опыт, потому что, ну, все мы люди, да, мы, к сожалению, несем в себе это проклятие греха, вот, но мы, тем не менее, искренне стараемся быть другими, да, то есть вот в этом сообществе мы осознаем свои недостатки, и мы стараемся это сообщество делать таким, каким хочет видеть его Христос. И вот надо сказать, что я, конечно, не пытаюсь романтизировать общину прихода Святой Марии, нет, но я вижу людей, которые постоянно присутствуют в храме, участвуют в богослужебной жизни, и я вижу их искреннее старание создать вот именно ту атмосферу радости, любви, которая должна быть среди христиан. То есть они действительно инвестируют себя в это, они вкладывают свои силы, свои средства в то, чтобы это было. У нас это не всегда получается. Да, там и пасторы могут вести себя иногда там раздраженно, сказать что-то лишнее, но тем не менее, вот мне кажется, все-таки то, о чем я говорил, это очень важно, что опыт прикосновения к надежде — это опыт соприкосновения с общиной.
Спасибо тебе большое. Тут есть в комментариях твой фан-клуб уже образовался.
Да?
Да, я прочитаю.
Ну, это не может не радовать.
Михаил — настоящий христианин, пишет Жанна. И спасибо. Добавляет.
Спасибо.
Христос терпел, и он терпит твои выходки. В смысле, ты мои.
А, я, да, вот терплю выходки Влада.
А как быть с теми, кто Христа распял, они же тоже были верующими, в чем была их надежда?
Да, они были верующими, и это как раз трагедия. То, что очень часто верующие люди, они как раз Христа-то и распинают до сих пор. Да? Вот если мы посмотрим на послание к евреям, там есть такая страшная мысль, что человек до сих пор может в глубине своего сердца распинать Христа. И как это происходит? Я часто вспоминаю легенду о великом инквизиторе из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Наверняка помните, по-моему, Ваня Карамазов ее рассказывает, о том, как в средневековую Испанию, когда там уже куча церквей, все там налажено, церковная жизнь идет, люди несут пожертвования, церковные иерархи, значит, толстеют и получают массу бенефиций и преференций от жизни. И вот в такую вот уже налаженную церковную жизнь средневековой Испании приходит Христос, начинает проповедовать, люди откликаются на его проповедь, начинают идти за ним, он говорит о любви, о прощении, о святости, о благочестии. И это все начинает так дестабилизировать церковную жизнь, потому что, ну вот как-то вот диссонирует с тем, что происходит вокруг. И что случается? Ко Христу приходит вот этот великий инквизитор, да, ну, прообразом его является печальный знаменитый Торквемада.
Да.
И что делает этот инквизитор, который, по идее, да, должен был заботиться о чистоте веры, о сохранении веры? Он хватает Христа и бросает его в тюрьму. И он приходит в тюремную камеру ко Христу и говорит: «Зачем ты пришел? Да, у нас тут, смотри, уже все налажено, все уже функционирует, колесики крутятся, мы уже как-то вот свое место в этой жизни нашли, а ты приходишь и эту жизнь дестабилизируешь». И вот это слова церковного иерарха, обращенные ко Христу, которого церковный иерарх бросил в темничную камеру, ну вот по идее, там, примерно в 14 веке в Испании. И почему я эту историю вспомнил? Потому что, к сожалению, то же самое происходит в наших жизнях, в наших сердцах. Господь подходит и говорит: «Иванов, нужно вот так-то, так-то и так-то». Я говорю: «Господи, а у меня уже жизнь налажена, у меня уже там все как-то вот устоялось, я уже привык действовать по таким вот колейным решениям, а ты тут говоришь, надо по-другому». И вот тогда мы оказываемся на распутье. Поступить как великий инквизитор, да, заперев Христа где-нибудь в темницу в глубине своей души. Или сказать: «Господи, хорошо, я решаюсь что-то радикально в себе поменять, лишь бы твое слово все-таки давлело в моей жизни».
Ну хорошо, когда ты перестанешь на меня сверкать глазами?
Слушай, у меня очки такие, я не знаю, что делать.
Анна спрашивает: что делать, когда боль? Ну, по всей видимости, не физическая боль, а какая-то иного свойства. Но вот боль, надежда, да, вот тебе больно, ты хочешь на что-то в этой боли надеяться, и Михаил Иванов?
Ну, я бы дал три совета. Первое – это честно расскажите Богу о своей боли и не подбирайте каких-то там особых благочестивых выражений. Вспомните, как молились апостолы, когда оказались посреди бури на Генесарецком озере, а Христос спал на возглавии. Помните, с какими словами они будят Христа? «Господи, тебе что, нужды нет, что мы погибаем?» Да, ну так себе молитва.
Что-то попутал, что я?
Ну вот, ну то есть вот да, это...
Мы тут умираем, а ты спишь.
Да, а ты спишь, да. Ну в чем дело, Господи? Вспомните, как с Богом разговаривает пророк Аввакум, когда переживает кризис, потому что он знает Слово Божие, он знает тот идеал, который рисует Писание, и он видит беззаконный мир, утопающий в насилии, в обмане, в лицемерии. И он говорит примерно следующее: «Господи, вот сейчас я буду говорить, ты отвечай». Да, то есть иногда нужно набраться смелости, прийти к Богу и честно, открыто, не пытаясь вот облекать это в такие пузырчатые какие-то словоформы, а честно, открыто с ним поговорить о своей боли. И опыт показывает, что как в случае с Аввакумом, как в случае с апостолами посреди шторма, Господь на такую честную молитву отвечает. Поэтому первое — это вот, ну, просто вот расскажите, расскажите Богу. Второе, вернусь к тому, что уже говорил, придите к пастору, поговорите с ним. Это действительно важно. Ну вот как бы Влад сейчас так немножко с ехидцей не улыбался, вот, но это действительно важно. Посоветуйтесь. Может быть, совместная молитва вам поможет. Может быть, совместное чтение Писания. Оно откроет вам что-то, и вам будет проще преодолеть ту боль, которая есть.
Почему ты не сказал «пойдите к психологу»?
Ну, потому что я считаю, что надо прийти к пастору.
А ты себя вообще не видишь идущим в кабинет психолога? Лично себя?
Лично себя, наверное, нет. То есть я не отрицаю психологию как науку, а скорее наоборот. Я считаю, что в церквях должны быть такие грамотные душепопечители, у которых должно быть и богословское образование, и психологическое образование. И вообще в идеале, на самом деле, пасторам тоже было бы хорошо хотя бы на каких-то базовых уровнях знать вот эти азы психологии. Вот. Но
у Михаила Иванова их нет.
Нет, у меня есть. Я даже учился на факультете психологии, когда ты не поверишь. Да. Вот. Но все-таки я считаю, если речь идет о духовной боли, то сходите к пастору, а если пастор увидит, что он не может вам помочь, он вас отправит к психологу.
Или к другому пастору.
Или к другому пастору, да, да. Ну, в любом случае, не оставайтесь в бездеятельности, потому что очень часто нас убивает пассивное такое сидение на диване, когда мы просто терпим свое страдание, а надо что-то делать.
Мы сейчас живем в очень страшном мире.
Да, согласен.
Во всех отношениях. Все рушится.
Да.
Все прямо как-то уплывает из рук.
Да.
Ты не успеваешь схватить, не успеваешь реагировать. Вообще ни на что. Ты не то, что проактивно не можешь быть, ты даже реагировать не успеваешь. Настолько все быстро меняется в нашей жизни. И это растерянность, это страх, это боль. Вот во всей этой, в этом бедламе, в этой вакханалии, которая сейчас происходит в мире, во всем мире, о надежде говорить как-то даже, знаешь...
Мне кажется, единственное, о чем сейчас надо говорить, это о надежде.
Да, но смотри, я опять же, я же соглашаюсь со всеми с твоими словами
о
надежде. Это только перед камерами, пока эфир потом закончится, мы с тобой поговорим. Так вот смотри, опять же, то, что ты говоришь про надежду, про то, что... Ну, про все это же, ну, в принципе, такой нормальный месседж, нормальное послание. Но опять же, мне кажется, и на самом-то деле, судя по некоторым социальным сетям, я это прям вижу у людей, да, то, что они об этом говорят, что на фоне вот этой вакханалии слова «надежде» выглядят какой-то пошлостью прямо, знаешь, такой, какой-то, как-то неприлично это даже выглядит, разговор о надежде, при обилии вот этого всего.
Но а когда ситуация была другой? Если мы посмотрим на историю человечества, это всегда...
Что-то плохое случается.
Да, всегда. Бывают периоды благополучия, очень непродолжительные. За эти периоды благополучия мы привыкаем к этому благополучию, нам кажется, что так и должно быть. Но, к сожалению, когда мы читаем, да, учебники по истории древнего мира, по истории современной, мы видим, что постоянно какие-то неприятности случаются. Причина в том, что люди грешны. Да, и вот если мы перестанем, констатировав, что люди грешны, перестанем говорить о надежде, то тогда, собственно, весь мир, он в этой тьме потонет. То есть сейчас, да, посреди вот того страха, который наполняет мир, посреди вот того, ну, безумия и безобразия, которое творится кругом, по крайней мере, я свое предназначение вижу в том, чтобы постоянно показывать людям на Бога, на надежду, на то, что есть возможность посреди вот того ужаса, который сейчас буквально из всех щелей сочится, посреди этого ужаса оставаться человеком, знать свое истинное предназначение, быть способным нести утешение другим людям, даже когда ты сам хочешь плакать. Да? И вот если ты находишь в себе силы быть другим посреди этой тьмы, ну, значит, уже не напрасно все то, о чем мы говорим. И, кстати, вот то, что я говорю, это же очень трудно. То есть куда проще сесть на диван, вот так вот, как квашня, есть такое хорошее выражение, вот, сказать...
Ждун
такой. Ждун, да, такой духовный, знаете, такой ждун злюка. Вот, сесть, сказать, все плохо, кругом одно страдание, тьма, безнадега, и вот превратиться в такого вот ждуна негатива. А куда труднее встать... Начать что-то делать, увидеть ближних вокруг себя, увидеть самого себя, начать задавать вопросы, начать интересоваться, начать искать ту цель, которая способна, ну, хоть каким-то образом придать смысл твоей личной жизни, это трудно.
Смотри, большая часть людей, которые вот пытаются сделать то, о чем ты говоришь сейчас, да, они делают не совсем это. Они уходят в такую внутреннюю миграцию, они находят для себя какое-то дело, там, не знаю, лепить, там, не знаю, кувшинчики, да, или там что, вокруг ужас и кошмар, но у меня же есть дети, и буду, как я, заниматься своими детьми, да. И на самом-то деле это не то, о чем ты говоришь, это отрицание,
это
отрицание,
да,
реальности,
да,
полное отрицание
это
реальности.
Это тот же ждун, только который еще и глаза закрывает.
И какой-то, вот я нашел себе маленький якорек какое-то дело, и на нем концентрируется, и якобы... Этот якорь способен их удержать от того кошмара и безумия. Но ты же говоришь немножко
о другом. Я говорю о другом. Я говорю о том радикальном внутреннем изменении, которое человек решается начать в себе, и меняя себя, он меняет окружающий мир. Да, потому что мы можем там смотреть новости, можем ужасаться, и действительно им нужно ужасаться тому, что происходит. Потому что если мы этому не ужасаемся, ну какая-то проблема в нас. Но как я могу повлиять на ситуацию? Я могу повлиять на ситуацию, меняя себя. Да, не позволяя тьме проникать в себя, стараясь быть светом для других людей. Ну, как бы банально это ни звучало, но это так. Оно вот так на протяжении тысяч лет. И если я действительно решаюсь на этот вот путь с открытыми глазами, с открытыми ушами, и при этом вот идя навстречу тому слову, которое Господь мне дает, меняюсь сам, меняется мое окружение, меняется моя община, меняется еще больше радиус, и только так оно все происходит. Но это, повторюсь, очень и очень трудно.
Да, спасибо тебе большое. Кстати, насчет моих любимых стихов в книге Иова, это 42.5, да, ты не вспомнил, нет? Я тебе дал возможность.
Я знаю, но хочу дать тебе шанс общем, озвучить
да.
их.
Я вот слышал тебе слухом ухо, да, теперь же мои глаза видят тебя, да. И для меня это, правда, самый любимый стих. Вот это тот самый стих, который дает надежду лично мне, да, вот тот ужас и кошмар, который... был с Иовом, и тут все-таки оказалось, что на самом-то деле то мнение о Боге, которое он имел, было не совсем правильным, да, а тут он, вау, реального Бога увидел, и только тогда, да, он понял, он обрел эту самую надежду. Но ведь далеко не все люди, которых мы встречаем, они доходят до этого 42.5 стиха, да, они ломаются гораздо задолго
и до этого. И это наша вина. То, что люди кругом ломаются, это наша вина. Это вина христиан, которые молчат, которые не несут эту надежду. Вот. Потому что каждый сломленный духовно человек — это наш промах. Поэтому что тут говорить?
Угу. Анна, которая просила, вернее, спрашивала про боль, да, она пишет: «Господи, спаси, сохрани, исцели, дай веры». Я бы хотел, чтобы ты отреагировал на последний пассаж. «Дай веры». Ну, одну секунду. Анастасия Быкова, слава Богу за этот выпуск. Очень хорошая тема, отвечает на важные вопросы. Вот «дай веры», да? Угу. Разве тот человек, который уже обращается к Богу, он не имеет этой веры?
Имеет, но эта последняя фраза, прекрасная просьба «дай веры», очень напоминает мне молитву отца, одержимого ребенка, который подошел ко Христу сразу после чуда преображения, когда Господь сказал в ответ на просьбу об исцелении: «Если сколько ты можешь веровать, все возможно верующему». И вот тогда отец больного ребенка произносит эти слова, которые, мне кажется, должны стать молитвой каждого из нас. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Да, и вот в каждом из нас всегда борется это вера и неверие, это вера и сомнение. И если вы просите этой веры, Бог даст, потому что Он всегда дает просто и без упреков. Ну, что тут скажешь, даст? Вот так, дорогой брат.
Мне кажется, что иногда это... Я сейчас не про эту женщину говорю, или девушку, не знаю. Вообще, в принципе, про людей, которые говорят «дай веры», это немножко непонимание самой природы веры.
Ой, ты искушаешь меня начать рассказывать о том, что скрывается за словом «вера», и погрузиться...
У нас 4 минуты.
Если буду говорить очень быстро.
Мы в следующий раз можем с тобой встретиться. Хорошо. И поговорим про веру. Потому что человек уже верит в Бога, да? И та же самая Библия говорит, что, в принципе, вера достаточно с горчичным зернышком, чтобы двигать горы, да? Вы уже обладаете всем необходимым для жизни благочестия, если у вас есть вера вот такая малюсенькая. А человек почему-то он не замечает эту веру в себе или не удовлетворяется ей, да, и просит чего-то большего, хотя у него уже и так все есть.
Но мне кажется, это как раз хорошее желание большего. В книге пророка Даниила, когда ангел обращается к Даниилу, он называет его очень интересным словосочетанием. Он говорит: «Ты, Даниил, муж желаний». Да, то есть ты тот человек...
Хотелка.
Ну да, совершенно верно. Человек, который...
Похотливый человек, хотелка. Ну, похотливый в смысле нормальным. Это же слово в греческом языке означает сильное, непреодолимое желание чего-либо.
Так вот, сейчас остановись, закончу. Просто послушай, и нормально будет. Так вот, муж желаний, да, пророк Даниил. Что это значит? Это значит, что ему всегда вот тех духовных благословений, которые у него есть, ему их мало. Мало веры, мало надежды, мало радости. Хочу большего. Мне кажется, христиане должны быть вот такими духовными жадинами. Нам всего мало. Мы должны просить больше. Ревнуйте о дарах больше, говорит апостол Павел, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
Да, и заканчивать про любовь. Все-таки любовь важнее, чем все это.
Важнее всего, совершенно верно. Но любовь — это как такой, если обращаться к образам из Священного Писания, любовь — это тот пояс, который схватывает всю одежду духовную и придает ей уже завершенную форму.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас был в студии Михаил Иванов, настоятель Кафедрального собора Святой Марии Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии на территории России, полное название.
Да, да?
Да. Церковь находится на Большой Конюшенной, дом 8А, напротив ДЛТ. Если кто-то потеряет дом 8А, станция метро Невский проспект, ближайшая.
Канал Грибоедова.
Адмиралтейская,
канал Грибоедова.
Канал Грибоедова. Да. И найти тебя можно там...
Ну, фактически каждый день, пятница у меня выходной.
А еще там прекрасные органные концерты проходят в этом кафедральном соборе. Рекомендую послушать их. И, может быть, вы даже, если скажете заветное слово Михаилу Телос-Медиа, это как пароль, он вам покажет Самарган с другой его стороны.
Может быть, да. Есть шанс попробовать.
Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Пока-пока, с Богом. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Аминь.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.